Добрый вечер всем, которые нас слушают, видят. Первым делом мы хотим чуть-чуть вернуться на прошлый урок. Есть пару вопросов. В общем, многие спрашивали один и тот же вопрос, поэтому обратим на него внимание. Многие спрашивали, нужно ли нам окунать разные сервизы, чашечки, которые сделаны из тонкого фарфора, которые могут разбиться, можно ли пользоваться или есть какой-то другой способ, который может нам разрешить и пользоваться без окунания. Ответ очень простой, способов нет, нам их требуется окунать без брахи, без благословения, но окунать нам надо. То, это все, что мы дополним с прошлого урока. Сейчас мы начинаем новую тему, это кошерование нашей кухни и посуды, которая находится в ней. Любой человек, который снимает квартиру, и предыдущий владелец квартиры, который там жил, он не соблюдал кашрут, спрашивает, приходит к раву, что делать? Да, у нас есть много всякой утвари, электрических приборов. Как это все исправить, чтобы у нас все было кошерно? Мы этим сегодня, в общем, и будем заниматься. То первым делом рассмотрим вопрос вообще, зачем нам что-то кашеровать? Какая причина кашированию? Кашерование очень простая причина. Мы знаем, что наша вся посуда имеет свойство впитывания вкусов. И не только сама еда, которая является сама по себе нам запрещена, также ее вкус нам запрещен. И поэтому, если в посуде или в другой электрических приборах, как духовка и тому подобное, готовилась некошерная еда, нам эти вкусы из нее надо как-то достать, очистить от тех вкусов, которые были впитаны в эту посуду. Теперь, в самой Торе уже упоминается очищение в том же месте, в котором мы и говорили про окунание посуды. После того, как евреи захватили территорию народа Мидиана, и там было много кухонной утвари, Тора говорит нам, что ее надо очистить. Каким образом ее надо очистить? Говорит нам Тора, что та посуда, которая прошла через воду, ее надо очистить через воду. Та посуда, которая прошла через огонь, ее надо очистить через огонь. Про что здесь говорится? Объясняют наши мудрецы, что та посуда, которую использовали с помощью воды, то есть в ней варили, ее надо очистить с помощью воды, то есть в ней надо закипятить воду, этим самым мы будем очищать. Та посуда, которая на ней готовили на огне, допустим, шампура, на которых делали шашлыки, или печки, в которых готовили, выпекали что-то, там нет жидкости, нам ее требуется закалить, обжечь огнем. Конкретно мы дойдем дальше, будем объяснять, как это конкретно делается. Это то, что говорится нам в Торе. Объясняют наши мудрецы, что та посуда, которая использовалась и не с помощью огня, и не с помощью воды, то есть ее использование в холодной среде, допустим, как обычный стакан для питья и тому подобное, достаточно их хорошо помыть, и ими можно использовать. Первым делом, после того, как мы очищаем нашу посуду, мы должны ее очистить, а потом только ее окунать. Мы это не упоминали на прошлом уроке, но мы должны знать, что изначально, если у нас посуда, которая требуется кашерования, мы ее покупаем, нам изначально надо ее откашеровать, только потом можем ее окунать. Теперь, какие основные три вида кашерования посуды? Первый вид – это агала. Что такое агала? Агала – это дословно переводится как очищение, что мы будем очищать эту посуду. Это очищение происходит с помощью воды. То есть мы погружаем, допустим, возьмем нашу кастрюлю, в которой варилось что-то некошерное, или, допустим, у человека по случайности дома на кошерной кухне смешалось в одной кастрюле мясо с молоком, и ему надо кашеровать эту посуду. Как мы это будем делать? Нам надо эту кастрюлю погрузить в кипящую воду. Тем самым эта вода у нас достанет весь запрещенный вкус, и нам будет уже после этого разрешено пользоваться. Вода обязательно должна быть кипящей, то есть не горячей, не стоит на огне, а должна доходить до кипения. Во время, когда она кипит, мы туда будем погружать нашу посуду. Это первый способ, запомни, это называется агала. Второй способ – это прокалка через огонь. Наши мудрецы объясняют, чтобы прокалить нашу посуду, нам требуется довести ее до такой температуры, при которой будет отходить от нее искры. То есть это очень высокая температура, может доходить до 400-450 градусов. И в большинстве случаев дома это нереально сделать. Да? И поэтому мы чуть-чуть оставим этот способ. Обычно дома это почти невозможно это сделать. И та посуда, которую нам требуется сделать агалу, либун, мы, скорее всего, ее кашировать не будем, потому что очень сложно это сделать. Есть еще один, третий способ, который называют либун каль. Легкое прокалывание. Что такое легкое прокалывание? Достаточно раскалить эту посуду до температуры, при которой, если мы будем касаться ее внутренней стороны каким-то материалом, допустим, салфетки бумажные или соломинки, эта соломинка начинает гореть. И это очень простой способ. Часто его используем. Достаточно на несколько, 5 минут поставить на газу пустую кастрюлю, и она уже будет накариваться до этой температуры, и этим самым сможем ее кашировать. Также мы должны помнить, что та посуда, которая использовалась только в холодном виде, нам ее надо просто помыть, хорошо помыть, и можем ее использовать дальше. Не все вещества, из которых посуда сделана, мы можем откашировать. Есть у нас вещества, которые не поддаются кашированию. Наши мудрецы говорят, что вся глиняная посуда и виды глины, разные виды глины, то есть фарфор и тому подобное, она не поддается кашировке, потому что она впитывает как губка вкусы, но достать оттуда полностью весь вкус невозможно. И поэтому, если у нас запретилась такая вида посуда, мы ее использовать не сможем. Даже если она запретилась чем-то горячим, запрещенным, и мы хотим сейчас ее использовать, просто пить из нее холодную воду, нам это тоже запрещено, мы ее не сможем хранить, нам надо будет ее выбросить, делать нам с ней нечего. Теперь большинство материалов, которые у нас существуют, наша посуда, наша кухня, они, да, поддаются кашированию. Давайте мы перейдем сначала с самых простых до более сложных, в которых есть разные мнения. Самые простые, которые упоминаются в Торе, и наши мудрецы это говорят, железо. Железо у нас подается кашированию через огонь, то есть прокалка, или с помощью, если в ней варилось что-то, допустим, железная кастрюля, достаточно сделать агалу, то есть погрузить ее в кипящую воду. Также дерево и камень подаются кашированию точно так же. Понятное дело, что нельзя сделать их прокалить, но мы можем их окунуть в кипящую воду. Очень большое правило сказали наши мудрецы «киболо ках полтой». Перейдем это на русский, что тем самым образом, как наша посуда поглотила вкус, тем же самым способом мы будем ее очищать, будем ее кашировать. То есть, если наша посуда, мы ей в ней готовили на огне, то есть без жидкости, нам требуется ее прокалить. Этой прокалкой мы сожжем весь запрещенный в ней вкус. Если же мы использовали при варке, в которой с помощью жидкости впитались вкусы, нам достаточно сделать агалу, то есть погрузить ее в кипящую воду, и тем самым эти вкусы будут очищаться. Теперь, если мы захотим использовать агалу, то есть погружать в кипящую воду тот предмет, который требуется прокалить, это нам помогать не будет, в нем остается еще вкус, и нам будет запрещено им пользоваться. Есть дополнительные материалы, которые очень распространены в наше время, как пластик, латекс, резина и тому подобные вещи, которые не были во время наших мудрецов. Эти материалы, у нас есть разные мнения, есть которые устрожают и говорят, что они подобны глине, которую невозможно вообще откашировать. Есть мнения, которые разрешает это. Обычно принято, что если нет возможности откашировать другим способом, и нам придется выбросить этот предмет, мы будем разрешать, мы будем облегчать и, возможно, их откашировать. По отношению стекла у нас тоже есть два мнения. По отношению Песаха мы, в общем, сейчас мы и говорим про Песах. Но, например, во время Песаха нам говорит Шулхан Арух, и так обычай у всех восточных общин еврейского народа, что стекло, из-за того, что оно гладкое, и очень плотное, оно вообще не впитывает. Ничего впитывается не в стекло, и поэтому его откашировать вообще не требуется. Можно им пользоваться и так. Достаточно просто его хорошо очистить, чтобы не было на нем никаких следов использования. Теперь, западные евреи идут по мнению Рамо, который считает, что стекло, так оно делано из песка, скажем, из кварца, который подобный глине, который достают тоже из земли, его откашировать вообще нельзя. Это то, что относится у нас к Песоху. По отношению к запретам. Допустим, или мясо с молоком, или какая-то стеклянная утварь, которую мы купили у нееврея, или нам подарили люди, которые использовали с некошерной едой, мы будем разрешать ее кашировать, можем ее кашировать. Также западные общины принято его разрешать или с кашированием, и даже без каширования. Изначально, если есть возможность, мы будем ее кашировать. Если нет возможности, можем ее разрешить и так. Перейдем дальше. Как, в общем, происходит наше кашарование? Давайте чуть-чуть углубимся в эту тему. Самое простое распространение кашарования, мы говорили, это с помощью кипящей воды. Но до этого первым делом нам требуется любую посуду, любую вещь, любую часть кухни, которую мы хотим откашаровать, нам требуется полностью очистить. Не всегда это просто. Иногда у нас есть такая посуда, которая очень сложно ее очистить, потому что в ней есть какие-то полости, и туда заходит еда, и очень сложно ее оттуда достать. В случае, если это невозможно, и мы знаем, что там есть остатки некошерной еды, мы ее кашировать не можем. Если мы говорим про металлическую посуду, мы ее можем прокалить, даже если мы не достанем. Потому что, когда мы прокаливаем посуду, она все, весь прокал при такой температуре, все это сжигает. Но, так мы говорили до этого, это очень непрактично. То есть, очень сложно это сделать. Надо иметь газовую горелку и долго-таки разжигать огонь, чтобы раскалить нашу железную посуду и очень часто напортится. Поэтому это не очень практичный способ. Изначально, возьмем пример. Мы хотим сейчас откашировать обычную кастрюлю, достаточно ее погрузить в кипящую воду. Но до этого нам надо ее хорошо помыть. Помыли мы ее хорошо, почистили, вроде бы ничего нет, но у нас есть там ручки. С двух сторон у нас есть пластиковые или металлические ручки. Обычно, когда мы готовим, иногда бывает, что у нас что-то выливается, выходит за края, бежит молоко и тому подобное. Это все, что сбежало, застыло, сгорело на краях самой посуды, но также и пошло под ручки. Поэтому нам надо снять эти ручки, почистить их хорошо. Как показывает практика, обычно там есть грязь, которую мы должны очистить перед тем, как мы будем кашировать. Без этого наша кашировка будет проходить неправильно, мы не будем ее засчитывать. Также, допустим, у нас есть какой-то миксер или другой вид техники, в которой есть разные полости, и часто туда заходит еда, нам ее надо достать, очень сложно, но без этого мы ничего не сделать не можем. Значит, первое, нам надо хорошо все полностью почистить, чтобы ничего на этой посуде не было. После этого нам надо подождать 24 часа. Без того, чтобы мы оставляем нашу посуду без использования 24 часа, мы не можем ее кашировать. Не будем входить сейчас, какая в этом причина, это законы очень сложные, нам это не подходит сейчас наш урок, но мы должны знать, что всегда мы будем оставлять нашу посуду стоять 24 часа, и только после этого мы будем начинать ее кашировать. Повторим еще раз. Первым делом мы очищаем полностью нашу посуду, полностью, чтобы ничего на ней не было, это очень-очень важно. После этого 24 часа мы ей не пользуемся, оставляем ее такая, как она есть. Теперь, если мы делаем агалу, то есть мы очищаем нашу посуду, в которой варилась еда некошерная, и мы с помощью варки этой воды в этой же посуде, мы хотим ее очистить. Изначально, да, если у нас есть возможность, то есть наша посуда небольшая, мы можем подогреть, закипятить воду в другой емкости, допустим, больше кастрюли, и погрузить полностью эту кастрюлю в нее, когда вода кипит. Если после погружения вода остыла чуть-чуть, то есть бурление воды прекратилось, нам надо чуть-чуть подождать, пока она восстановится. Это очень часто бывает, потому что посуда сама холодная, она остывает, остужает нашу воду. Нам надо подождать, пока вода закипит заново. После этого мы можем ее доставать. Теперь, Если вода продолжает кипеть и после того, как мы погрузили нашу посуду, нам достаточно ее достать сразу же, нам не надо ничего ждать. Сразу погрузили и достали. Это называется агала. Таким образом мы очищаем с помощью кипящей воды нашу посуду, в которой варили до этого что-то запрещенное. Или, допустим, она запретилась после варки по ошибке мясо с молоком. Теперь, после этого, сразу же, когда мы достаем нашу посуду, нам надо ее остудить. То есть мы берем и погружаем ее в другую посуду, в другую кастрюлю, в которой есть холодная вода, или подставляем ее сразу же под кран, как можно быстрее. Это у нас минак такой, чтобы смыть всю оставшуюся горячую воду, в которой есть остатки от того запретного вкуса, который вышел из нашей кастрюли. Мы хотим их смыть. Это не обязательно, но изначально мы так всегда делаем. И поэтому сразу же после того, как мы достаем нашу горячую кастрюлю, например, из кипящей воды, мы ставим ее под кран или погружаем ее в другую кастрюлю с заранее подготовленной холодной водой. Теперь, как мы держим нашу посуду, которую мы хотим погрузить сейчас в кипящую воду? Вода горячая, положить вместе с рукой у нас не получится. У нас есть несколько возможностей. Мы можем просто погрузить ее, бросить в кипящую воду, оставить там, потом ее достать плоскогубцем и чему-то подобному. Отличный способ. Человек, который нет у него никаких подручных предметов, с помощью которых он мог бы достать эту посуду, он может сделать такую вещь. Ему достаточно погрузить половину, то есть он может взять за, допустим, ручку кастрюли, погрузить ее наполовину, чуть больше половины, потом достать, помыть эту половину и погрузить вторую половину, перевернув кастрюлю. Это тоже разрешено. Нам не обязательно откашировать сразу за один раз, за одно погружение полностью нашу кастрюлю. Достаточно, если мы в общем всю площадь нашей посуды окунем в воду кипящую, даже если это происходит не за один раз. Теперь, это можно сделать дома, но легче, в большинстве случаев, легче сделать другой вид каширования. Мы до этого упоминали, что у нас есть либун каль, то есть легкая прокалка. Про сложную прокалку это очень сложно, мы дома ее делать не будем. Есть легкая прокалка. Легкая прокалка у нас приравнивается к погружению в кипящую воду. То есть у них одна и та же сила каширования. Та посуда, которая нуждается в кашировании с помощью кипящей воды, мы можем просто ее прокалить легким прокалыванием. То есть если у нас есть кастрюля, которую мы не очень опасаемся, что она сделана из хорошего материала, она не испортится, мы можем оставить ее на 5 минут прокалиться на горячем, на конфорке с огнем. Она проколется, и нам все уже будет разрешено. После этого мы ее остудим с помощью холодной воды, и все уже будет разрешено. Намного проще, практичнее это дома делать, если посуда хорошего качества. С посудой плохого качества она может просто лопнуть, сгореть. Желательно использовать до этого то, что мы говорили по агалу. Теперь пойдем дальше. У нас много предметов, которые, кроме того, которые готовят. Много утвари, кроме которых готовят, у нас также есть утварь, в которую переливают. Да? И у нас в субботе мы должны смотреть такую вещь. По законам субботы у нас есть предметы, в которых варят еду. Их называют клерешон, первой посудой. То есть это та посуда, в которой наша еда сварилась на огне. Это первая посуда, той, которой варили. Если мы из нее переливаем во вторую посуду, допустим, мы перелили из нашей кастрюли в тарелку, эта тарелка называется второй посудой. Теперь, вторая посуда, она легче по многим законам, чем первая. Мы сейчас придем конкретно в подробности и увидим примеры. Но вторая посуда намного легче. И поэтому ее кашарование тоже будет легче. Чуть-чуть будет по-другому. Теперь, также, если мы переливаем с первой посуды в вторую посуду прямиком, то есть мы берем без какого-то черпака или ложки, просто переливаем с первой посуды во вторую, это называется струя, ируй. И у него тоже другие законы. Мы сейчас рассмотрим все. Первый закон, когда мы говорили про агалу или либун, относился к той посуде, в которой готовилась еда. Это была первая посуда. Теперь вторую посуду изначально нам не обязательно кашировать, в воде, которая находится на огне. Мы можем также воду эту снять с огня и погрузить ее в горячую воду, даже которая не стоит на огне. Также, если у нас, мы говорим про ту посуду, которая впитала свой вкус с помощью струи из первой кастрюли, нам не обязательно вообще погружать эту посуду в кипящую воду. Нам достаточно просто облить ее кипящей водой из первой посуды. То есть, простым образом, мы возьмем, закипятим чайник, и когда в нем вода горит, мы не будем его отсоединять от электричества, и бурлящей водой, которая находится в чайнике, мы будем поливать нашу вторую посуду, которая впитала с помощью также струи наш запрещенный вкус, и нам это будет достаточно. То есть, повторим, у нас есть, в общем, три вида посуды. Есть посуда, которая называется первая посуда, она стояла на огне, в ней готовили, и она впитала вкус при использовании на огне. Вторая посуда, которая, в которую мы переливаем с помощью струи, и после этого даже третья посуда, в которой уже она перелилась после, того, после струи, в ней тоже мы можем будем откашивать тем же самым способом. И это намного практичнее и легче. Когда мы дойдем до конкретных случаев, я объясню вам больше. То есть зависит также от силы и вида, как наша посуда впиталась. Нам надо это помнить и учитывать, если мы хотим спросить у раввина или хотим сами откашировать нашу посуду. Теперь, давайте по чуть-чуть перейдем к конкретным примерам. Дойдем до что у нас находится в кухне. Возьмем самый простой пример. Человек снимает квартиру. Он снял квартиру, допустим, за границей, снял у нееврея квартиру или в Израиле у нерелигиозного человека. Он зашел на кухню. У меня есть кухня, ее надо откашировать. Что мы будем делать с кашированием нашей кухни? По чуть-чуть мы попытаемся сейчас пройти с каждым предметом утвари, который у нас есть на кухне, и объяснить, как ее надо кашировать. Давайте первым делом возьмем за пример столешницу или шайш, как ее говорят, называют на иврите, потому что здесь обычно используют в Израиле, сделанные из мрамора. Если она сделана из мрамора, допустим, из камня, ее можно кашировать. Обычно, как может случиться так, что наша столешница впитала какой-то запрещенный вкус? Мы часто ставим на столешницу кастрюли, и может быть из этой кастрюли, когда мы переливали, наливали что-то в тарелку, что-то из нее пролилось на нашу столешницу, на нашу рабочую территорию, на кухне, где мы все делаем. Как мы можем это кашировать? Для кашировки мы также будем все почистим, подождем 24 часа, и нам достаточно ее облить струей горячей воды. Но нам надо здесь учитывать такую вещь. Когда мы начинаем поливать нашу столешницу, она большая, и поэтому струя воды, она расходится по всей площади до того, как мы дальше будем вести нашу воду и будем наливать ее горячую воду на нашу столешницу. Поэтому один из двух. Или мы будем это делать очень быстро, чтобы вода не успевала расходиться, то есть растекаться после того, как мы ее вылили из чайника, который до сих пор кипит, он прикреплен к электричеству. Или мы будем частично кашировать. Сантиметр за сантиметр, ну, не сантиметр, понятное дело, часть за частью. Начинаем с одного угла, откашировали угол, все вытерли, высушили, продолжаем дальше. И так за несколько раз мы сможем прокашировать нашу столешницу. Теперь, часто столешницы сделаны из дерева и покрыты разными пластиками. Здесь тоже мы можем точно так же использовать кипящую воду. Обычно с ним ничего не случается. В случае, если мы видим, что эта столешница, она плохого качества, и если мы ее польем кипятком, может быть, что она испортилась, что она испортится, кашировать мы ее не можем, у нас не будет выбора, мы можем только ее покрыть. То есть мы возьмем фольгу, толстую фольгу металлическую, и покроем полностью нашу столешницу, чтобы даже если мы на нее поставим что-то горячее, или зальется у нас что-то, оно не перейдет дальше. Это довольно-таки сложно сделать на долгое время, потому что в любом случае жидкости попадают и входят под это покрытие, но выбора у нас не будет. После столешницы точно так же мы будем кашировать и наш стол, на котором тоже часто бывает, что при еде у нас выливается что-то на стол, может быть горячее. Если оно горячее до температуры, должны определить, что называется горячее, при какой температуре вообще мы говорим про впитывание. У нас в субботе, в законах субботы мы знаем, что у нас есть понятие яд соледет. То есть у нас есть рука, которая возвращается от температуры обратно, человек инстинктивно ее забирает, плюс-минус мы устражаем, говорим, что это от 40-45 градусов и выше. Здесь точно так же. Если у нас температура нашей еды или жидкости дошла до этой температуры, мы будем говорить, что она будет впитывать вкус, и нам надо будет кашировать нашу посуду или нашу мебель, которая находится на кухне, которая касается еды. Теперь, после того, как мы откашировали наш стол, нашу столешницу, перейдем, у нас есть раковина. Раковины сделаны из разных веществ. У нас есть раковины, которые сделаны из глины, то есть глиняные раковины, покрытые разными покрытиями. Их кашировать мы не можем. Человек, у которого есть такая раковина, выхода у него нет. Ему надо ее как-то покрыть или купить пластиковую раковину, вставить внутрь этой раковины. Или поставить просто какую-то силиконовую платформу внутрь этой раковины и следить за тем, чтобы посуда его, которую он ставит в раковину, не касалась самой раковины. И желательно не использовать горячую воду, когда он моет посуду. Разве что, если он точно будет ставить на какое-то другое покрытие, когда он моет свою посуду. Если же у нас раковина, она пластиковая, или железная, покрытая эмалью, или она покрыта другими формами, другими покрытиями, нет разницы какими, мы можем ее кашировать, будем делать точно так же, нам надо будет откашировать ее с помощью горячей струи. То есть мы возьмем по-простому, самый простой способ, мы закипятим чайник, и когда он кипит, мы его не будем выключать, просто начнем обливать стенки нашей раковины, можно начинать снизу, потом стенки, и нам будет требоваться вытирать и высушивать части, потому что за один раз раковину невозможно полностью облить, обжечь, и поэтому нам надо будет ее вытирать, и после этого мы сможем ей полностью нормально использовать. После раковины мы будем делать то же самое и с нашим краном. Металлические краны, они сделаны из металла, они тоже впитывают вкусы. Если мы используем горячую воду при мытье посуды, часто бывает, мы включаем сначала, чтобы посуда наполнилась кипятком, чтобы было легче, все жиры от нее отошли, ее было легче помыть. Мы делаем это при большой температуре. В этом случае пары от этой еды поднимаются и могут впитываться в наш кран. Поэтому мы точно так же будем просто его обольем кипятком, кипящей водой. Этого достаточно. Если там все чисто, так мы будем кашировать наш кран. После крана мы посмотрим на нашу плиту. Если у нас плита газовая, возьмем изначально, что в газовой плите касается нашей посуды. В нашей посуде касается решетка, на которой мы ставим нашу посуду. То есть разные сковородки и тому подобное. Да? Ее и нам требуется очистить. Теперь, из-за того, что мы используем наши газовые конфорки с помощью огня. Здесь есть открытый огонь. И они впитывают уже не с помощью воды, а с помощью огня. То есть, если что-то прилилось, здесь открытый огонь, который впитывает, с помощью него температуры огня впитывается в эти решетки. Здесь нам уже не поможет окунание в кипящую воду. Нам, у нас здесь выбора нет. Нам надо будет сделать здесь либун хамур. То есть, нам надо будет их полностью прокалить. Это почти невозможно. В обычных случаях сейчас все решетки покрываются определенной краской. Если мы начнем их прокаливать на высокой температуре, оно просто все сойдет, испортится. Изначально мы сделаем тоже агалу, и после этого мы обвернем их фольгой. Выбора у нас нет. Нормально их очистить мы не сможем. Теперь духовка. Спускаемся чуть ниже. У нас есть духовой шкаф. Духовой шкаф нам тоже требуется откашировать. Почему? Часто во время выпечки или запекания, допустим, мясного, у нас есть брызги, которые падают на разные части нашего духового шкафа, и нам надо это, если оно было не кошерным, нам надо это все очистить. Как мы будем это очищать? Понятное дело, что окунать нашу духовку в кипящую воду мы не можем. Но мы говорили до этого, что мы можем слегка проколоть эту духовку, и это нам достаточно, чтобы откашировать. То есть первым делом нам надо полностью очистить наш духовой шкаф, чтобы не было никаких остатков жиров, все полностью помыть. И после этого мы можем включить на час на максимальной температуре, на самую большую программу, которая есть в этой духовке, прокалить ее полностью. Этого достаточно. После этого мы можем использовать ее для нашей кошерной еды. Если же у нас плита не газовая, у нас есть индукция. Сама индукция, она не нагревается. Состоит она сверху с плоскости, которая сделана из стекла или из пластика. Если она сделана из стекла, все намного проще. Если она сделана только из стекла, обычно эти поверхности сделаны из смеси из стекла и пластика, что усложнит нам наше использование. Но если она сделана из стекла, нам достаточно все хорошо почистить. Если есть возможность, облить это кипятком, и этого достаточно. Больше ничего делать не надо. Если нет возможности, можно просто ее использовать и без обливания кипятка. Просто ее хорошо почистить, чтобы мы не видели никаких грязных пятен. Все было чисто, это разрешено. Если же у нас наше покрытие из этой плитки сделано из пластика, смешанный пластик с стеклом, или это полностью пластиковое покрытие, нам требуется уже здесь сделать агалу. Почему? Потому что само покрытие, оно холодное, у нас нет здесь огня. Как оно может впитать, если стоит кастрюля, которая нагревается от электричества и выбегает из нее, бежит молоко или запрещенные вкусы, спускается ниже, впитывается в нашу плоскость, на которой все стоит. Это нам будет требовать уже агалы. Теперь агалу нам сделать будет очень-очень сложно. Да? В этих случаях нам одно из двух. Если мы знаем, что большинство, то есть она сделана из стекла и смеси, и пластика, где основным компонентом будет являться стекло, мы просто обольем это кипятком, и нам это будет достаточно. Если же основной здесь компонент, много процентов пластика, у нас здесь будет уже проблема, откашировать нам его мы не сможем, да, потому что сделать полноценное агалу, поместить его в кипящую воду у нас нет возможности. Поэтому нам надо будет требоваться ее покрыть. Теперь покрыть фольгой железной тоже нет возможности. Есть силиконовые такие прокладки, которые сделаны, с помощью которых можно на них ставить и использовать через них кастрюли и нагревать нашу еду. Но желательно сменить такого вида и не использовать. Потому что это не очень практично. Лучше всего поменять, купить новую, если есть возможность. Если нет, да, использовать силиконовые прокладки, то есть на которые такие ставят кастрюли, и сама кастрюля не будет касаться нашей поверхности, пластиковой или стеклянной, стеклопластиковой поверхности. Теперь, дополнительно, если мы собираемся сделать агалу, и у нас есть какая-то большая кастрюля, очень большая кастрюля, у нас нет больше дома больше кастрюль, чем это. Погрузить ее в другую кастрюлю мы не можем. И мы знаем, что эта кастрюля в основном, она получила вкус запрещенный, то есть впитала запрещенный вкус с помощью ее обычного использования, то есть в ней что-то запрещенное сварилось. В этом случае у нас есть еще один способ, с помощью которого мы можем ее очистить. То есть нам не обязательно ее погружать в кипящую воду. Мы можем просто наполнить и закипятить ей воду, когда она полностью покрыта доверха с водой. И нам требуется, чтобы эта вода кипящая, после того, как она закипятилась, вышла за края. Как это можно сделать? Мы можем просто накрыть какую-то ложку или нож железные на огне, чтобы они были горячие. Когда мы их бросим внутрь, они не остудили нашу воду. И этим самым, когда мы бросим, вода перельется за края, и она будет кипеть. Это нам достаточно. То есть большие кастрюли мы будем кашировать таким образом, когда мы не можем их прокалить по чуть-чуть. Допустим, алюминиевая кастрюля, которая портится при прокалке, или кастрюля плохого качества. Если же есть возможность их прокалить нормально, то есть ставить на 5 минут на газу, нам этого достаточно, даже если у нас нет возможности окунать, как мы говорили дальше. Что у нас происходит с разными покрытиями? У нас большинство сейчас сковородок и даже наших кастрюль покрыты всякими разными покрытиями, как тефлон, есть покрытия, сделанные из металлов, разных смесей пластика и металла, есть даже, которые делаются из камня, считается, что это очень полезно. Как мы будем их кашировать? Изначально, как мы говорили до этого, у нас есть разные мнения. Есть, которые разрешают кашировать пластик. И по этому мнению, это изначальное мнение, по которому мы выходим, мы можем кашировать все эти покрытия. Точно так же, как мы будем кашировать обычную утварь, мы будем кашировать также наши сковородки и наши кастрюли, которые покрыты этими покрытиями. Есть, которые устражают, поэтому если вы спросили у раввина, и вам раввин сказал, что невозможно ее кашировать, знаете, есть несколько здесь мнений, может быть, вас раввин устражает и считает, что это запрещено, надо его спросить. Кроме этого, мы должны помнить, что вся та посуда, которая впитала запрещенный вкус с помощью огня, без помощи жидкостей, допустим, наши сковородки, на которые что-то жарились, тем более тефлоновые сковородки, на которые мы вообще часто не вливаем масло, если даже мы туда вливаем масло, в любом случае, в очень маленьком количестве, просто не требуется большего, это является использование, приравнивается к использованию посуды на открытом огне, и здесь нам будет требоваться сложная прокалка этой посуды. Теперь сложно прокалить всю эту посуду невозможно, и поэтому она будет запрещена. Есть один случай, в котором мы будем облегчать. Очень часто встречается, но это уже в кошерных домах, где все кошерно, но бывает, что наша посуда, она запосулится, то есть она будет запрещена. Как-то может быть, человек случайно взял сковородку. Допустим, он взял случайно сковородку, молочную сковородку, не обратил внимания, что она молочная, положил туда мясо и поджарил на ней мясо. Что случилось? У нас теперь сковородка запретилась. Мы сейчас не будем говорить, что с мясом, говорим просто про сковородку. Сковородка у нас питала вкус мяса, и в ней был вкус молока. Если, в одном случае только, если этой сковородкой не использовали 24 часа для молочного, до того, как мы использовали ее сейчас по ошибке для мясного, нам разрешено будет ее откашировать с помощью агалы. Я не буду объяснять сейчас, почему это так, но такой закон нам в этом случае, потому что чуть-чуть объясним. Да? Само изначально мясо и молоко по отдельности, они два разрешенных вкуса. Они не запрещены. И только когда они смешиваются, у нас есть запрет этот смешанный вкус использовать. Но так как прошло 24 часа после первого использования молочного использования, сам вкус он стал плохим, слабым, мы его не будем считать как вкус. Только тот вкус, который был впитан в чистую сковородку молочную, и поэтому мы скажем, что в ней есть в основном мясной вкус, молочный вкус у нее слабый, и нам достаточно, чтобы все это очистить, достаточно ее погрузить в кипяток или прокалить. Хорошо прокалить, нам тоже этого будет достаточно. Пойдем дальше по нашей кухне. Что у нас еще находится в нашей кухне? У нас есть противни, которые мы ставим в нашу печку, они покрыты все эмалью. Из-за того, что противни они впитывают при огне, то есть у нас есть там нагревающие элементы, и у нас нет жидкостей, мы в них не варим ничего, нам также требуется их прокалить, и надо здесь делать сложное прокаливание. Теперь это сделать невозможно, поэтому противни мы использовать, кашировать мы их не будем, которые покрыты эмалью. Если мы захотим их действительно откашировать, вся эта эмаль испортится, просто мы не будем использовать. Будем использовать, кроме противня, у нас обычно в духовке есть решетка. Эту решетку мы можем использовать, сделать ней агалу и после этого ставить на решетку не еду, а другую посуду. Маленькие противни, одноразовые и тому подобное, в которых мы будем все запекать, выпекать, всякие разные формочки. В случае, когда эта решетка не будет касаться самой еды, мы можем так это использовать. Лучше всего купить новую решетку, новые противни. Это то, что у нас касается нашей печки. Теперь пойдем дальше. Что у нас еще находится на кухне? Про электрические разные приборы. У нас есть, кроме этого, у нас есть микроволновая печь. Микроволновая печь, она не нагревает, не сжигает ничего. Но что? Но с помощью микроволн она разогревает нашу еду, и наша еда там закипает. Пары от этой еды или брызги этой еды, они распространяется по всей микроволновке, как мы часто замечаем, ее надо очистить. И после этого все впитывается. Что мы можем сделать? Как мы можем ее откашировать? Чтобы ее откашировать, нам достаточно поставить стакан. Желательно, чтобы это был из твердого пластика стакан с горячей водой. И включить ее на полную, на 15-20 минут, чтобы она полностью покрылась парами воды, эти пары смогут очистить и достать вкус. Понятное дело, до этого мы ее очистим, подождем 24 часа, как и все любое каширование, которое мы говорили до этого. В общем, в двух чертах мы полностью, думаю, обошли, что у нас есть на кухне. Есть предметы, кроме того, надо еще уточнить, да, есть предметы, которые впитывают также без температуры. То есть у нас еще есть две возможности, что наши предметы, кухонная утварь впитала запрещенный вкус без того, чтобы ее нагревали или там что-то нагревалось. Это может быть какие-то очень острые продукты. Допустим, использовали нож, чтобы нарезать лук, да, а нож был запрещен или лук был запрещен, но другая вещь, другая история. И в этом случае наш с помощью остроты впитался вкус от запрещенных продуктов к нашей посуде. В этих случаях нам тоже будет достаточно сделать агалу, то есть погрузить его в кипящую воду или прокалить. Другой способ, который более часто у нас встречается, если мы погружаем нашу посуду, она находится в жидкости 2-4 часа, и эта жидкость не менялась. То есть, допустим, кто-то взял на кухне, и кухни не откашировали еще. Да? Там есть некошерная посуда, она стояла в воде, и в этой посуде, в эту посуду, допустим, кастрюля некошерная, в нее залили воду и погрузили туда, допустим, нож кошерный, и эта вода, нож в этой воде стоял 2-4 часа, этот нож будет запрещен. То есть, если у нас та же самая ситуация у нас будет происходить, если у нас есть мясо и молоко, они находились, два предмета, в есть части молока, давайте попроще возьмем. У нас есть какие-то остатки молока или остатки мяса, и они находились в другом виде посуды, с посуды 24 часа в жидкости. Эта жидкость будет впитывать за 24 часа, как бы заквашивать и проводить вкус внутрь. Тогда нам тоже будет требоваться откашировать эту посуду с помощью агалы, то есть погружения ее в кипящую воду или легкой прокалки.